Спасение спасителей. Третья серия, 369. Управляющая действительность. Умственное развитие заключается вовсе не в дипломах, а в одной наличности развития. О прежней программной форме управления со стороны старой системы или попытках ее восстановления хотя бы какими-то фрагментами или в каких-либо направлениях речи быть не может. Это совершено необратимо. Ее больше нет навсегда. Это нужно понимать как основной полагающий постулат для движения вперед в понимании происходящего. И именно по этой непровержимой проявленной причине с апреля 2011 года крах последнего, незавершенного этапа развития прошлой цивилизации состоялся окончательно. А попытки административных волевых решений любого уровня и направленности, ориентированные на приостановку таковых состояний, выглядят не более чем скоморошеством. Недавно с высокой трибуны Генсек ООН отметил, что 26 богатейших людей обладают благами и богатствами половины населения планеты. 26 самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты. Подавляющее большинство людей живет в условиях все увеличивающегося неравенства. Для многих, особенно для коренных народов, мигрантов, беженцев и различных меньшинств, неравенство означает дискриминацию, злоупотребление и отсутствие доступа к элементарному правосудию. Возомнившие о себе обладатели наивысшего уровня самосовершенства, то есть венца всерешаемости от самозваных особо избранных, а также представителей из госдепов, парламентов, государственных дум и многих других элементов конструкции социального насилия, рухнувшей властной сферы любого масштаба, воплощавшей ранее через свою деятельность программные процессы старой системы управления, ныне функционально обнулены. Ныне они есть ничто. Остались лишь автомоторные инстинкты рукотворного характера. Действенное их влияние на процесс управления ликвидировано. Остаточность – это то, что мы наблюдаем в происходящем сейчас. Процессы информационного сопровождения всего программного управления ликвидированы не в одночасье, а по затухающей плотности трансляции такового деяния. Трансляция управляющей информации осуществлялась не только для сопровождения исполнительских действий, связанных с управлением бытием, а всеми процессами на Земле, в том числе и состоянием окружающей среды, действиями объектов, комплексов и так далее. Начало разрушения было положено с октября 1985 года и доведено до полной стерилизации в среде управляемого функционирования объектов и комплексов к сентябрю 2010 года. В условиях функционирования новой системы управления всякие попытки проявления деятельности в прежнем функциональном и форматном обличии сегодня воспринимаются как внепрограммные атавизмы, соответствующие ликвидационной реакции на это. Большинству людей тяжело это понять и дать соответствующую оценку происходящему, потому что, к сожалению, их мозг еще не готов мыслить новыми категориями от поступающей информации в силу тех же остаточных явлений от управления старой системы. И это есть одна из прерогативных задач сегодня для решения цели сохранения людей как таковых и формирования у них понимания собственного участия в проистекающих процессах. Разум, пусть даже пока в таких его состояниях, в условиях пока еще автомоторного освобождения от последствий управления прежней интервентской системы, не может зависеть всецело от воли и желания человека. Но, тем не менее, сегодня у каждого есть шанс. может сложиться ошибочное, трогательное представление о гуманной материнской попечительской заботе со стороны старой системы за всем процессом развития людей. Воистину, все складывалось в иной, совершенно отвратный для людей итоговый смысл. Навязанная системой осознания людьми окружающей объективной действительности породила сконцентрированное ложное понимание безграничной вседозволенности бытия в окружающей среде, незаслуженного и несуществующего места царя природы, захлестнувшее до безумия возвышенное порочное чувство самости. Все указанное явилось основой зарождения устойчивого, обретенного и нарастающего состояния разрушающих потребительских и паразитирующих пороков во всех сферах бытия. Сегодня нужно признать, что прежняя созидательная сущность человека окончательно вытравлена и полностью ликвидировано всякое основание для возможного проявления таковой на нынешнем этапе краха цивилизации. Многие мыслители прошлого и настоящего пытались найти истинные причины таких пороков с целью предупреждения или борьбы с ними, но все было философски или мистически тщетно, ибо само их условно осознанное управляемое системой бытие и явилось главным пороком. У ведущего большинства населения планеты, то есть обладавшего относительно активной жизненной позицией, чаще всего на бытовом уровне, возникало только универсальное светское суждение вопросительного характера «быть или не быть? Вот в чем?» и не более. В настоящий момент я делаю акцент только на состоянии сферы управления, связанной с бытием людей. Информационное сопровождение затухает довольно активно по нисходящей информационной плотности. Сохраняется пока только тот нижний предельный минимум информационного уровня, который связан с удержанием условий жизни на Земле и ограниченным управлением жизнедеятельностью живой клетки. При этом следует учесть, что для значительного количества индивидов 42-м и 44-м генотипом мозга этот процесс носит приговорный характер, лишающий их способности размножаться, сохраняя им в лучшем случае возможность ограниченного биологического доживания. Все проблемы сохранения властного управления через созданные социальные конструкции становятся все более и более затруднительными. Конфликты на любом уровне масштабности возникают все чаще без видимых причин. Соционические картины любого государства и на межгосударственном уровне обретают все более агрессивный характер. В сфере межконфессиональных отношений прежнего устойчивого умиротворения более не существует. Управляющая действительность конструкций политических систем любого государства начинает обретать явно выраженный антагонистический характер. Методологические основы ценностного подхода ко всем сферам бытия уверенно встали на рельсы порочного, разлагающегося существования. Разрушаются все ранее обретенные культурные ценности и нормы общечеловеческого цивилизованного общежития. Мир обрел уверенный путь, ведущий его к неизбежному состоянию краха. Даже само слово, как энергоинформационный, осознаваемый ранее управляющий посыл воздействия на прежнее поведенческое исполнительское состояние людей, исходящее от системы управления, потеряло свою управляющую действенную силу как необходимый и обязательный поведенческий закон, как обязательное следствие энергобиохимической естественной реакции живой клетки людей на управляющий сигнал со стороны их мозга. Поэтому и появилось необъяснимое ныне исполнительское поведение двойных и более стандартов, в том числе и в политической, и в других сферах управления через социальные конструкции любого общества. Но это только начало проявления властного и социального краха. Недалек тот момент, когда осознание каких-либо установленных норм поведения через ранее предусмотренное насилие вообще на практике восприниматься не будет. Это особенно катастрофично для существования привычных экономических устоев тех государств, благоденствие которых, включая высокий достигнутый уровень обретенных благ за счет других сырьевых регионов, будет крайне сомнителен и ничем не сопровожден. Это впрямую касается России. При нынешних состояниях активно разрушающегося прошлого процесса управления вообще, прежнее, устойчивое и ориентированное целями бытие людей вышло за рамки даже той условной разумности, которая была определена их вечным программным применением. Как, на что и куда ориентироваться дальше людям в своем развитии, имея в виду не только производство и обретение благ и услуг? Жить, подглядывая и ориентируясь на природную организационную специфику бытия муравьев, пчел или стада диких животных, изображая сложные модельные расчеты с применением огромных возможностей современной вычислительной техники, маящегося на горизонте соблазнительного искусственного интеллекта, или ждать приема мистических подсказок с далеких звезд, грустно годами прослушивая эфир. А может быть, еще активнее гоняться за тенью экономических, финансовых и иных проклятых развивающихся кризисов, дружно размахивая флагами и лозунгами, с трудом сочиненными обезумевшими политиками, на бегу удовлетворяя потребности в благах или каких-нибудь случайных услугах, да и прекратить грустить о чем-нибудь светлом, возможно, и о будущем, жить как всегда – активны и с проблемами, ибо только они подталкивают наше развитие, как утверждают философы всех времен. Но главное – верить в несусветную ложь, несущуюся со всех сторон, даже не задумываясь над этим, потому что именно так нам говорили, начиная со школьной скамьи, и мы все дружно этому верили. Это же написано в учебниках, это же говорят маститые ученые. Историки и авторитеты, и от политики, и от науки тоже говорят это же, ссылаясь друг на друга. Но где же найти хоть какую-то опорную точку сегодня, от которой можно оттолкнуться и убедиться в том, что вся история и все, что с этим связано, и так называемая научная база на этом построенная – ложь, которая всем нам преподносилась как конечная истина. Для меня этой точкой стало мое знакомство с Николаем Левашовым и его трудами. Наши с ним беседы, познание его трудов открыли для меня Александра Хатыбова и Николая Морозова. Я долго не мог до конца познать труды Александра Хатыбова, пока не нашел и не познакомился с книгами Николая Морозова. Его основным трудом «Христос в семи», в некоторых ранних изданиях в 6 томах, прочитал. Это и стало отправной точкой в моем понимании окружающей нас лжи. Основной тезис. Вся история человечества не существовала в реальном виде, как последовательное событие, и является всего лишь продуктом недавнего планирования по формированию массового представления человека о своей неразрывной древней истории для осознания себя коренным продуктом развития планеты Земля. Знаю, что уже некоторые независимые исследователи во всем мире работают в этом направлении, а многие люди начинают мыслить и думать в эту сторону, хотя бы те, кто открыл для себя Николая Левашова, Александра Хатыбова и, конечно же, рискнул начать читать Николая Морозова. Анализ этой общей работы, уверен, приведет к моменту, когда люди совершат качественный переход к новому, самоосознанию. Это не будет, к сожалению, радостным открытием. Осознавать себя объектом, в лучшем случае изучения и даже объектом корректировки управления как бы извне, на мой взгляд, достаточно унизительно. Но через это мы все должны пройти, воспринимая познанное как реалии сегодняшнего дня. Нам сейчас необходим хотя бы минимальный объем основных характерных доказательных утверждений, которые перестроят нас, как минимум, на восприятие так называемой реальности, предоставляемой нам со всех сторон из многих источников. В 1882 году, как член одного из ответвлений партии «Народная воля», в Петропавловскую тюрьму посадили астронома и математика Николая Морозова. Там он начал изучать известный во всем мире историков древний, античный астрономический трактат, известный как Кодекс Птолемея, звездный каталог. И вдруг с величайшим изумлением Морозов увидел по тексту и координатам, описывающим древнее небо, что расположение звезд того якобы античного мира до мелочей соответствует карте звездного неба XVI-XVII века. Более того, на картах уже были обозначены минуты и дуги, угловые минуты. Но математика начинается с великого Эйлера, а это уже XVIII век. Он создал разряды после запятой. Вот только тогда и были созданы инструменты, с применением которых можно было что-то определять и считать. Тогда только появилась возможность создавать какие-то географические приборы, нивелиры, теодолиты, которые в состоянии давать определенное направление, и тем более разбивать круг на градусы, минуты и прочее. То есть, пока не появился элементарный секстант, невозможно было ориентироваться в звездном небе. Далее Морозов проверил все так называемые древние источники. И результат был тем же. Свое открытие Морозов изложил уже в 20-30-е годы в 7, в некоторых изданиях 6 томах под общим названием «Христос». Вывод был бесспорный. Вся античная история, если брать в расчет письменные источники, артефакт. И судя по астрономическим данным и событиям звездного неба вроде комет и затмений, кроме кучи косвенных доказательств, все античные документы не могли быть созданы ранее 17-18 веков. Запомните то, о чем говорил на своих выступлениях и писал в своих книгах Николай Левашов, о чем писал Александр Хатыбов, что знают некоторые гуманитарии-профессионалы, некоторые преподаватели гуманитарных вузов и научные работники музеев. Подлинных документов древности нет. Нет вообще нигде, ни в одной стране мира и нет ни в одном музее мира. Нет и ни в одной частной коллекции. Дело в том, что все известные нам документы древности вообще не существуют в природе. И все так называемые летописи, акты, хроники, книги античных авторов, всех Софоклов и Аристотелей, известные человечеству, появились только как списки, копии. И уже с якобы найденных, как правило, случайно списков древних документов. При этом исходная датировка первичных списков не существует. Кстати, кроме узкого круга понимающих, которые сделали свои выводы, в массовом сознании так и не началось переосмысление представления о так называемой объективной истории человечества, даже под управлением родной системы управления. Наверное, слишком уж диковато было осознать, что не существовало документированно зафиксированной древности. Как принять то, что не было никакого античного периода? Не было Ганнибала, так называемого восстания Спартака и самого Спартака, античных скульпторов, античных драматургов, античных философов и многого другого. Но а про так называемое татаро-монгольское иго и говорить не приходится. Нет никакой реальной, тысячелетней истории ни в Индии, ни в Китае. Об этом упоминал в своих выступлениях и Николай Левашов. Вспоминая про надоевшие нам со школьных времен древний Вавилон и Персию с их великим и таинственным клинописным письмом, мы все убеждены, что был так называемый античный мир, общество древности, которое достигло выдающихся высот в области культуры. Только представьте себе то гигантское количество фундаментальных работ по античности. К этому добавьте диссертации, учебники, книги и статьи. Николай Морозов уничтожил и древний Вавилон. Он убрал из реальности античный мир как таковой. Поэтому, если кто-то вдруг вспомнит про огромный пласт информации, зафиксированный на древних аккадско-вавилонских глиняных таблицах, ему следует также вспомнить, что это есть граффити. И саму структуру письма все-таки расшифровали два настырных англичанина – Роулинсон и его помощник Джордж Смит, который в 1872 году объявил на собрании в недавно основанном обществе библейской археологии, что «Недавно я обнаружил рассказ о потопе среди ассирийских табличек, находящихся в Британском музее». Это была знаменитая 11-я табличка из ассирийского собрания эпоса. Вскоре после этого выступления Смит опубликовал халдейский отчет о потопе и вместе с ним краткое описание эпоса. И вот этого не надо было делать, потому что Николай Морозов прочел работу Роулинсона и отчет Смита, и наступил конец Вавилону.
Вы, конечно, помните, что где-то в XVI веке уточнили наконец-то календарь. Это так называемая проблема юлианского и григорианского летоисчисления. Но все как-то подзабыли, что сам процесс представлял собой обсуждение и не создавал календарь в чистом виде с нуля. Обсуждение касалось готового календаря. Календарь, якобы уточнив древний юлианский, сформировал, Морозов об этом пишет подробно, один астроном Хаим Даян из пресловутого города Кордова в XIV-XV веке. И как раз то, что его имя было, кроме крайне узкого круга знатоков, прочно забыто, было забыто неспроста. Все энциклики планет так называемого Вавилонского периода, то есть календарь и астрономия, которые применяются в Древнем Вавилоне, которые, как нам рассказывали в школе, применяли шумеры и ассирийцы, имеют в своей основе по факту именно календарь Хаима Даяна. И он, как раз этот календарь, был использован теми, кто создавал глиняные таблички и высекал клинописью надписи на каменных плитах. Это был календарь именно в этой версии XIV века, который позднее, в условном XVI веке, утверждали как григорианский. Он почему-то и был использован теми, кто создавал этот календарь Вавилона в XVIII-XIX веке. Вот эти глиняные, вавилонские, ассирийские таблички каменной стелы, которые гравировал некто в XIX веке с помощью пневмофрирез клинописью, описывая немыслимо древние события и применяя календарь Даяна, уничтожили вавилонский период. Никто не стал себя утруждать и делать перерасчет в прошлое. Просто применили уже готовый, упорядоченный Даяном, общий планетарный атлас планет.
В этом и было самое неприятное в истории с теми 3, 5, 7 тысячелетними клинописными табличками и стелами царей Камбиза, Дария и Кира, так как это и был календарь прагрегорианско-европейский, в котором отображено звездное небо не той немыслимой древности, а небо XIV-XV века. Но самое интересное здесь в том, что и сам календарь Даяна, и, как, впрочем, и все материалы заседаний, протоколы обсуждения календаря Папой Григорием, был найден где-то в конце XVIII века, как обычно, в очередном испанском монастыре. А как же быть священной историей? Ведь если это искусственная история, куда были вписаны выдуманные ключевые ее фигуры?
то каким же наивным массовым дураком был общий европейский человек, который стал оформлять весь мировой тип своей жизни под требованиями этих арт-фигур истории? А если это так, то, веря в существование сакральных персонажей вроде Клеопатры, Августа Октавиана, внучатого племянника Юлия Цезаря, самого Юлия, Александра Македонского, Помпея, его сына Ахилла и многих-многих других исторических персонажей, не понимая и не зная историю так называемого Христа, даже не задумываясь до недавнего времени о его истинном имени и предназначении его так называемого прихода к сынам Израилевым, не имея представления о том, что Ветхий Завет, Евангелие и Коран были написаны в XVIII веке, он, этот человек, сам себе создавал иллюзии и заставлял жить себя в этих ложных иллюзиях. Познание информации и принятие ее для себя самого сегодня организовано как поиск в море информации, которое стало доступным, обрушившись на неподготовленных к самостоятельному анализу людей. Это умело, беззастенчиво используется теми, кто мнит себя правителями и держит остальных за быдло, чтобы наладить ускользающую управляемость народными массами через применение тех так называемых инструментов управления, которые применялись в прошлом. Но такая возможность теперь имеется не только у них. Это во-первых. Во-вторых, теперь вам, читатели, сей факт известен, а значит, и управлять вами такими способами уже затруднительно.
Возьмем пример с Ленина и Сталина. Книги Николая Морозова и у Ленина, и у Сталина всегда лежали под рукой. Ленин и наложил полный мораторий на обсуждение материалов и выводов по ним академика Николая Морозова и заключил конкордат с Русской Православной Церковью, которая до сих пор и существует только благодаря этому конкордату. А Сталин пролонгировал запрет на обсуждение выводов Николая Морозова и конкордат с церковью и практически на широкое обсуждение в мире и теории, и выводов Николая Морозова. С работами Морозова стали еще в период подготовки к изданию «Насмерть бороться» и Академия наук СССР, и Общемировая церковь, и Русская православная церковь в России. Почему? Потому что Николай Морозов похоронил Иисуса Христа в том виде исторической фигуры, в котором она преподносилась людям. Потому что Николай Морозов похоронил христианскую церковь и доказал абсурдность ее существования и ложность всего того, что эта структура преподносит всем нам даже сегодня, как истину в последней инстанции относительно нашего познания мира. Потому что Николай Морозов похоронил древнюю историю. Он похоронил квазидокументы, которые якобы подтверждают факт древней истории, убив древность этих документов. Судите сами. Евангелие написано в начале XVIII века. Евангелие убили 30 сребреников Иуды. И об этом знают все, даже те, кто считает себя атеистами. Идем в главный источник знания. Википедия 30 сребреников, старославянская 30 сребреник, в оригинале древнегреческая трианта аргиров, плата за предательство, которую получил Иуда Искариот, согласившись выдать Иисуса Христа первосвященникам. Упоминаются в Евангелии от Матфея, Евангелии от Марка и Евангелии от Луки и Иоанна, в последних двух случаях без указания точной суммы. 30 сребреников обычно отождествляются с терскими статерами, сиклями, шекелями или древнегреческими тетрадрахмами. Евангелие христианства убила наука, в простонародье названная минералогией. В Иудее в указанное время, 126 годом до нашей эры и 19 годом нашей эры, не могло быть серебра. Серебра в это время вообще не было в мире. Оно появилось в конце XVI века. Никакие священники, книжники и фарисеи, якобы проживавшие и работавшие в римской провинции Вифиния, Иудея и Самария, при всем желании Иуде в 033 год от Рождества Христова не могли бы дать 30 штук сильвершекельс, 30 сребреников. Таких серебряных монет не было тогда нигде и не будет еще 1500 лет. В реальной истории металлургии и геологии Европы серебро века и не ранее стало добываться в Испании. Его вообще не было нигде в Евразии, кроме Испании. Да и в Испании есть только составная руда, содержащая серебро. Однако из написанного в Евангелиях следует, что к 33-му году серебряная монета уже была создана и распространена по всем провинциям, в том числе и Риме, который фактически еще даже не знал, что такое серебро. Римляне понятия не имели, что такое полиметаллические руды и что они где-то есть. Им нужно было получить информацию, скорее всего, от Бога, про серебро. Получить информацию, что есть полиметаллические руды. Получить информацию от Бога, что надо добраться к горам Испании, провести там геологическую разведку. Хотя никто еще и понятия не имеет о геологии. Найти геологические признаки руды и начать долбить стальным каленым инструментом, которого не будет еще 1500 лет, шахты, взять пробы в выходах рудных жил и определить в них содержание серебра, узнать у Бога, как сделать печь, как получить кокс, как создать поддувные механизмы и начать плавить руду, узнав у Бога, как после этого разделить нужные металлы в плавке. Видите, читатели, все довольно просто. Серебро, как реальный применимый металл, стал известен с конца XVI и в начале XVII века. Это реально возможный срок, как получение знания о химии металлов, освоение сложной плавки полиметаллических руд воплотилось в серебро и потом уж в серебряные монеты. Но нужно было в дополнение к этому еще и научиться делать стальной инструмент для горной добычи. Берем лопату и копнем глубже, в направлении, указанном Николаем Морозовым. Тора. Как же быть с Торой? Возьмем официально узаконенный перевод Тора, то есть закон или пятикнижие Моисеева. Буквальный перевод Леонида Иосифовича Мандельштама, кандидата наук Санкт-Петербургского университета 1872 года. Тора начинает применять сильвер-шекель с книги Бытия. Итак, книга, в которой по сюжету описывается священная история, заканчивающаяся появлением так называемого Иисуса Христа и Евангелием. Первое серебро Торы, глава 20, статья 16. А Саре сказал он: «Вот, я дал 1000 серебряников брату твоему, ведь он для тебя покров глазам против всякого, кто на тебя». В Торе 57 раз применяется серебро в разных контекстах. Последний раз – пятая книга, Второзаконие, глава 12, статьи 29-50. Серебряников. Штраф за изнасилование. Серебро в Торе добивает не только Ветхий Завет, христианство, Библию, состоящую из Ветхого и Нового Заветов, но и то основополагающее, которое христиане называют Ветхим, то есть Старым Заветом, а евреи называют Танахом, Тора или Закон, Невиим или Пророки, Иктувим или Писание. Библией или книгами ее впервые назвали эллинизированные евреи диаспоры, которая вошла в конфликт с иудействующими традиционалистами. Прямо переводя на греческий раннееврейское название «асфарим», предшествовавшее слово «танах». Под этим названием она, Библия, и вошла в европейскую культуру. Из Библии выросло христианство. То же самое происходит с Кораном, потому что Коран – это не носитель самостоятельного учения. Текст Корана – это постоянная полемика и спор с Ветхим Заветом и Евангелием. Коран или меняет, или отрицает положение Ветхого Завета и Евангелия. Вся космогония или космология Корана, продолжение или трактовка космогонии Ветхого Завета и Евангелия. И в Коране также применяют серебро. Значит, Коран тоже написан в начале XVIII века. Серебра не могло быть ни у Авраама, ни у Моисея, ни у пророков, ни у царя Давида. Человечество столетиями уничтожало само себя. откупаясь сотнями миллионов трупов в попытке утвердить удобоваримое толкование догматов и обрядов ради фантазии неизвестного социального экспериментатора, скармливая при этом огромную и несчастную структуру под названием церковь.
Нужно отметить очень важное о странном невежестве гражданской и священной истории в отношении применяемых металлов в общепринятой истории человечества. Получается, что на протяжении последних 160 лет в любой книге любого автора в мире, если в ней пишут про любой период истории, вам лгут о металлах старины. При этом автор может быть академиком Академии наук СССР или академиком Императорской академии наук, доктором исторических наук, магистром Оксфорда или ректором исторического факультета Копенгагенского университета, знаменитым писателем или святым отцом-старцем из Свято-Успенской Саровской пустыни. Они лгут про металлы истории. Параллельно развитию академической истории происходит реальная история и реальное развитие горнорудной промышленности, геологии, металлургии. Но все достижения и жесткие постулаты этих дисциплин на протяжении 160 лет не оказывают никакого влияния на историю. В каждой стране мира глава государства или высший орган управления проводит свою общенациональную внешнюю политику, выстраиваемую в зависимости от наличия или отсутствия минералов и их ресурсов на территории страны. Сила государства или ее слабость – это базовые минералы, точнее металлы, которые получают из минералов. Все месторождения минералов, базы данных по ним известны во всем мире, в Европе, в Америке, в Азии, в России. По метрам границ их залегания и по объему их присутствия практически до кубического метра. И параллельно этой информированности процветает совершенно примитивная дикость. Для академической истории, как истории самой истории, как науки, все эти знания в области геологии, химии, металлургии вообще не существуют как применимые знания. 160 лет ее истории вычеркнуты. История создает свой личный мир. Другой пример. Геология говорит, что в Средиземноморье в обсуждаемое нами время не было олова как продукта. Из этого следует, что получить бронзу тогда было невозможно. 371 историк в 1293 трудах, книгах, невинно глядя на вас и устойчиво опираясь на историческую науку, говорит, что олова в районе Средиземноморья, очевидно, было всегда и везде, и называют 87 мест, где оно было. Геология же, как наука, говорит совершенно иное. Геология сообщает, что серебро в Евразии было только в одном месте Европы – в Испании. А в 178 книгах историков утверждается, что на всем пространстве Евразии с 7-3-5 тысяч лет до нашей эры серебро добывалось, применялось, из серебра чеканились монеты, которые имели обращение в обиходе. Но геология и геологи скажут на это «чушь собачья». Две науки – геология и история – живут в абсолютно разных мирах. Если по этому вопросу обратиться в интернет, к Википедии или внимательно рассмотреть бирки с датами на экспонатах в музеях мира, вы попадете в тот придуманный историками мир, где Греции в то время было серебро, которым пользовались иудеи, и на Марсе, возможно, уже росли яблони. Не хочу разочаровывать читателя, но, на мой взгляд, даты, указанные на экспонатах в музеях, места их находок и даты изготовления вне зависимости от химического состава – это продукт доктринального сговора мастеров лжи академической, так называемой истории в исполнении авторучки мудреца-ученого в академической ермолке. Древний мир с его научным мировоззрением,
особенно история первых веков христианства, отделены от нас непроницаемой завесой мрачного церковного самодержавия, профильтровавшего в XII-XV веках через огонь своих костров все исторические документы и допустившего до нас лишь благоприятные правителям господствовавшей церкви в зависимости от текущих в разные времена решаемых ими вопросов в подделанном или искаженном до неузнаваемости виде, урезанное порой до полной потери исходного смысла. Пришло время освободиться от ненужного и уже ставшего опасным груза стереотипов патологического планируемого регресса, навязанного христианством и конъюнктурной академической историей. Я не хочу обидеть верующих людей. Каждый человек имеет право своего выбора, тем более в вере своей. Нам все же придется признать фальсификацией всю нам привычную, но, к сожалению, искусственную периодизацию нашей российской истории и абсолютно выдуманную квазипоследовательную хронологию мировой истории. Вся наша история выдана через программы, систем контроля и управления, сопровождающих и обеспечивающих комплексов ЭБРов. Осуществлялось комплексное сопровождение в исполнении программных действий, приводящих к заранее запланированным системой, результатам и событиям в развитии цивилизации людей для воплощения стратегических программ интервентской системы, развития генотипов мозга и развития энергобиогенезиса клетки плоти. И в этом понимании огромная заслуга Николая Морозова, который рассказал, что главный аргумент защиты так называемой древней истории как реальности – это реальное существование и сегодня христианской церкви, которая своей выдуманной священной историей утверждает существование квазидревней истории и разрушает у многих возможность обретения свободного мышления, необходимого для понимания происходящего. Логическим и весомым итогом всему сказанному приведу утверждение Александра Хатыбова. Прямым доказательством отсутствия науки является церковь. Система управления, учитывая плюрализм восприятия сознания команд, подстраивала работу мозга основных исполнителей, через которых и фальсифицировалось все то, чего не было, но что задано было сфальсифицировать с целью формирования веры таким образом, чтобы в итоге за короткий срок у всех основоопределяющих исполнителей существовало единство мнений на конкретную последовательность процессов, что не исключало, а подчас и требовало разрушения таковой гармонии в последующем. Мы все по сей день ходим отчасти, а некоторые целиком, загипнотизированные потоками информации, которые обрушивают на нас ежедневно. Такие искажения и оперцепции необходимо иметь в виду при изучении не только древней и средневековой истории народов и государств, но и при познании и восприятии текущих событий, происходящих на наших глазах. Горы свернуть – самое легкое. Гораздо тяжелее и сложнее встать для этого с дивана. Самым естественным в процессе нашего познания окружающего мира и нашего реального прошлого было бы знакомство с трудами Николая Морозова, предварить изучением истории создания первичных орудий труда на Земле и первых инструментов для преобразования окружающего мира. И главное – истории создания инструментов для обработки первого металла. Такой специализированный экскурс продемонстрирует, что истории первых инструментов не существует вообще. Никто не описывает, как был сделан первый напильник. Ведь для этого понадобится первый напильник. Осознав, что начать с нуля производство первичных инструментов именно на Земле, с ее геологическими особенностями расположения минералов невозможно, не могут не появиться другие вопросы. А понимаешь, что вся история человеческого сообщества искусственно создана неизвестными структурами некоего внеземного происхождения. Я продолжу в следующих статьях эту интереснейшую, на мой взгляд, тему, трансформировав свой рассказ на труды Николая Морозова, Николая Левашова, Александра Хатыбова, других истинных ученых, информация которых сокрывалась умышленно для достижения целей, поставленных не менее 18 тысяч лет назад теми, кто пришел на нашу Землю.